Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск программы «Точка зрения». Сегодня своей точкой зрения делится с нами отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Добрый день, батюшка!
Да, добрый день, радиослушатели! Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, мы, пожалуй, начнем с новости из Белоруссии. Белорусская оппозиция призвала запретить георгиевские ленточки. Белорусское оппозиционное движение «За свободу» призвало местные власти запретить раздачу и использование георгиевских ленточек в общественных местах. Об этом говорится на сайте организации. Черно-оранжевая символика все меньше и меньше ассоциируется с Днем Победы над нацизмом и фашизмом. Она все больше становится символом российского империализма. После последних событий на Украине она однозначно имеет новый отрицательный смысл, как прославление сепаратизма и военной агрессии, заявляют оппозиционеры. Представители движения также призвали белорусов не повязывать георгиевские ленточки 9 мая в знак солидарности с Украиной. Напомню, что акция «Георгиевская ленточка» проводится с марта 2005 года по инициативе общественной организации «Студенческая община» и РИА Новости. В ее рамках активисты раздают черно-оранжевые ленты, которые предлагаются закрепить на одежде, сумках или антеннах автомобилей. Про ситуацию на Украине сегодня и так много говорят и пишут. И в связи с этим, в связи с самыми главными майскими праздниками, точнее, в связи с самым главным майским праздником, мне хотелось бы поговорить сегодня больше об неофициальном символе георгиевских ленточек. Правда ли, что сегодня георгиевская ленточка уже перестала ассоциироваться с победой Великой Отечественной, что сегодня это просто фетиш и ничего больше? Как вы считаете?
Давайте так, в терминологии. Прежде всего, георгиевская ленточка, вот для меня лично, она остается в первую очередь георгиевской ленточкой, то есть ленточкой, на которой были подвязывались георгиевские кресты, главный символ доблести, воинской доблести простых солдат. В Первой мировой войне этим орденом награждали воинов, простых воинов, которые отличились личной доблестью, личным подвигом, жертвенностью на полях войны. Во время Великой Отечественной войны на этой ленточке повязывался аналог ордена Святого Георгия, так называемый орден славы. Это солдатский орден, и, кстати, он был тоже трех степеней, и гораздо меньше людей сподобились получить стать полными кавалерами ордена славы, нежели героев Советского Союза. То есть это действительно очень серьезная, существенная награда, свидетельство о доблести, о жертвенности. Вот для меня георгиевская ленточка в первую очередь это свидетельство о доблести, о жертвенности, о героизме. А где этот героизм был проявлен? В Первой мировой войне, во Второй мировой войне или сегодня? В общем-то, не принципиально. Хотя понятно, что раздаются эти ленточки все-таки как напоминание о Великой Отечественной войне, как символе доблести в 20 веке. И сегодня, когда пытаются нашу историю переписать, когда пытаются Великую Отечественную войну превратить в какую-то перестрелку интересов ненормальных людей, очернить пытаются героев, действительно людей, которые жизнь свою положили на слово нашего Отечества и жизнь положили за други своя. Для меня, безусловно, георгиевская ленточка – это символ славы, символ правды. И когда сегодня вот я смотрю на то, что происходит на Украине, ну, вот сердце мое, конечно же, там, где этот символ присутствует, а там, где люди свою позицию, как символом этой позиции, выбрали символ славы, мужества, то есть ленточку георгиевскую. А то, что оппозиция белорусская боится этого символа, но я думаю, что если бы в нашем государстве не было предпринято определенных шагов в последнее время по усмирению там нашей оппозиции, то у нас бы сегодня проходили бы марши с белыми ленточками, с голубыми ленточками, в знак протеста против георгиевских ленточек. Либерализм, он порождает такие порой не очень полезные для государства и для народа течения. Вот. И хотя в Беларуси тоже все-таки с оппозицией достаточно, ну, не сказать жестко, но достаточно конкретно все-таки тоже разговаривают. Вот. Но, по всей видимости, там сейчас проще апеллировать к российскому империализму, нежели там к белорусскому правительству. Поэтому они себе такие вещи позволяют. Когда говорят российский империализм, я в этом ничего порочного не вижу. Это российская империя, если мы говорим о империализме, российская империя это было государство действительно свободы. Свобода не только вероисповедания, не только свободы возможности получить реализации своих возможностей у любого человека. Это была действительно свобода, свобода народов, которые входили в империю. Чем внимательнее, чем глубже мы знакомимся с этим явлением, Российская империя, чем я больше времени этому посвящаю, тем становлюсь сторонником той позиции, чтобы российский империализм, чтобы он развивался, чтобы границы Российской империи расширялись, и чтобы возможности жить по-христиански у граждан Российской империи сохранялись. В свободной Европе таких возможностей становится все меньше и меньше.
Несмотря на то, что свободная у нас Европа.
Несмотря на то, что свободная Европа. И свободы в свободной Европе, судя по тому, что сейчас вот наблюдаем, становится все меньше и меньше. Потому я за российский империализм, я патриот своей родины, я патриот России. Потому пусть георгиевская ленточка вьется и развивается не только по просторам наших городов и сел, не только по ближайшим и близким нам по духу странам, таким как Белоруссия, Украина, Казахстан, но и пусть это будет действительно во всем мире все-таки символом мужества, героизма, доблести, честности.
Так проблема-то ведь в том, что она развиваться-то развивается. У нас на 9 мая, что не парад, так куча народу, молодежи, обвешанные вот этими вот георгиевскими ленточками, машины прикреплены, они куда только вот можно ее прикрепить, там они и прикреплены. Но проблема-то ведь в том, что все забыли о символике, о том, что значит вот эта георгиевская ленточка, кому она давалась, зачем она вообще. То есть сегодня это просто фетиш.
Я думаю, что не все забыли. И, скажем так, если бы не было георгиевской ленточки, то мы бы и не обсуждали то, что она означает. Тот факт, что она есть, слава богу, значит, есть что обсуждать и есть о чем говорить. И есть предмет обсуждения, и это уже многое. Другое дело, сможем ли мы грамотно рассказать, сможем ли мы заинтересовать людей, которые повязывают на автомобильную антенну или на сумочку ту ленточку. В этом вопрос, конечно, да, открытый. Давайте заинтересовывать, давайте обсуждать. И тех людей, которые сегодня повязывают ленточку, ну, просто как действительно, как некий символ принадлежности к идее, чтобы они не только принадлежали к идее, но еще эту идею осознавали, а потом эта идея становилась их идеей, чтобы они становились носителями идеи патриотизма, героизма, чести и достоинства, символом которых является эта ленточка.
Ну, то есть вместе с георгиевской ленточкой выдавать еще небольшой такой листочек, на котором было бы написано.
А вы знаете, вот люди, которые сейчас смотрят телевизор, там же рассказывается. То есть эта акция, она не только вот люди, которые раздают, рассказываются, сколько передач, почему фильмов сейчас снято, очень интересных документальных фильмов по теме и георгиевского креста, георгиевской ленточки, ордена славы. Потому я думаю, что процесс идет в нужном направлении. Вот сейчас за то, что у человека есть георгиевская ленточка на руке, за это люди страдают. Приходилось видеть репортажи, как человека только за то, что, ну, понятно, в той части нашей некогда родины, где сейчас идут военные действия, за то, что у тебя повязана георгиевская ленточка, тебя могут побить, избить.
То есть забыли убить. Не все все-таки.
То есть те, кто должен понимать, они понимают, символом чего является георгиевская ленточка. Ну, как некогда раньше, так лет 100 назад, чуть меньше, у нас были красные банты, которые были четким символом, которые люди опознавали, это было символом, это было знаком. Кто-то за эти банты кровь проливал, кто-то в борьбе с этими бантами отдавал свои жизни. Ну вот время повторяется, символика меняется, а смысл остается тот же самый. Есть правда, есть честь, есть способность человека с честью положить свою жизнь за других людей. Ну или спрятаться за чужими символами, за чужими спинами, за чужой символикой, это тоже сегодня хоть отбавляй.
Если вот продолжить тему символов, тему первомайских праздников, практически половина россиян, 43%, рассматривают 1 мая как праздник весны и труда. Пятая часть опрошенных, 20%, как Международный день солидарности трудящихся. В целом для 35 респондентов 1 мая – это обычный день. Вместе с тем россияне рады возможности встретиться в этот день с друзьями и близкими – 33%. 27% просто бездельничают в этот день, и еще 21% занимаются дачными делами. Такую статистику приводит ВЦИОМ. Батюшка, вот что, собственно говоря, 1 мая значит для вас? И сегодня 1 мая – это скорее дань советскому времени – Мало кто понимает, зачем нужны эти демонстрации, но большинство на них ходят по привычке, оставшиеся еще с советских времен, что называется. Зачем сегодня Первомай нам нужен, если есть другие, более понятные праздники? Может, стоит вообще отменить, чтоб не бездельничали, оставить там, не знаю, 7, 8, 9 три дня?
Ну, что такое Первомай? Когда-то в детстве для меня Первомай был главным ярким таким светлым весенним праздником. Вы правильно сказали, что главными праздниками, то есть 1 мая, 9 мая, еще в то советское время, это по-детски мы воспринимали как что-то очень радостное, когда собирается много людей, когда они друг друга поздравляют, когда стараются к этому делу что-то хорошее, провести субботники, очистить улицы, покрасить там бортики, деревья, чтобы было чисто, светло и хорошо. Действительно, вот это у людей получалось. Возрослев, и все-таки начав воспринимать окружающую действительность как христианин, для меня стало очевидно, что вообще-то Первомай – это попытка создать альтернативу Пасхе Христовой. Пасха всегда примерно в эти дни, недели раньше, недели позже, попадает к этим дням, и понятно, что крестные ходы, которые совершались всегда на Пасху, массовые, радостные крестные хода, перед которыми убирались улицы, красились деревья, приводились в порядок города, что это все, естественно, раздражало новую советскую власть, молодую, и была создана альтернатива. Альтернатива, соответственно, как некий день солидарности трудящихся, и альтернативные, уже не крестные, а такие рабоче-крестьянские хода совершались по улицам городов и сел. Мало того, это совершалось как богохульство, то есть в символике тогдашних первомайских крестных ходов были безбожные лозунги, были издевательства, надругательства над церковью, над священством. Если встречались, ну, по времени сходились 1 мая и Пасха, то, естественно, от комсомольцев, которые в первомайских демонстрациях участвовали, изливались не только злые слова в сторону крестных ходов, которые в это же время совершались, но порой и завязывались драки и оскорбления. То есть это попытка убить Пасху. Вот если честно говорить, как это, что это было изначально в задумке. Да, понятно, что с течением времени, уже особенно в позднее советское время, которое я еще застал, такого злостного, антирелигиозного, антихристианского содержания вот эти первомайские демонстрации уже не носили. Это была, скорее, действительно солидарность трудящихся, борьба за мир. Мы за мир во всем мире и против войны. И, в общем-то, вот того яда, который в Первомае содержался изначально, вот, к счастью, уже вкусить, отравиться этим ядом не довелось. Пустышка, химера, созданная некогда как противопоставление православной традиции, она изжила себя. Если сейчас мы спрашиваем, что такое Первомай, ну, только люди, ветераны, перед которыми хочется склонить голову, и в дань уважения к ним, вот не хочется вот взять так вот и отобрать у этих людей те традиции, в которых они провели свою молодость, свои там лучшие годы жизни. Поэтому, ну, слава Богу, люди собираются, цветы возлагают к памятникам каких-то трудовых там доблестей, собираются вместе, общаются. Да это Бог, пусть собираются, общаются. Вот. Особенно, когда хорошая погода, особенно, когда сейчас у нас разрушаются традиции, народ работать не хочет и не умеет. И о трудовой доблести сейчас, если вспомнит молодой человек, это будет благо. Поэтому, ну, нет худа без добра, и то, что есть такая традиция, наверное, это вот в той форме, как она существует сегодня, пусть она живет. Она не противопоставляет себя ни Богу, ни вере, ни нашему государству. Но я думаю, что рано или поздно либо чем-то заменят этот день, этот праздник, как 4, как 7 ноября аккуратно сдвинули и заменили, и сделали 4 ноябрем Казанской иконы Божией Матери Днем народного единства. Вот, может быть, что-то подобное и предстоит пережить 1 мая. Но, безусловно, для меня все-таки это весна. Это люди выходят, выезжают там в свои оставленные дачи, идут на огороды трудиться. Конечно, когда это совпадает с Пасхой, ничего хорошего, что люди на огороды выезжают. Хотя, знаете, для сельского священника, который в селе в течение зимы, осени и весны видит только своих прихожанок-старушек, когда на дачу приезжают дачники, и они идут на пасхальную службу там, то это праздник для батюшки. Люди пришли, он может им с ними поделиться пасхальной радостью. И порой люди, которые в суете в городской не хотят, не успевают, не досуг им зайти в храм, именно там, на сельских просторах, они приходят и имеют возможность помолиться Богу. Поэтому в выездах на дачу тоже вот такого черного порока тут тоже не наблюдается. Ну, есть такой день, слава Богу. Я так понимаю, что вот на эти праздники, на эти дни между 1 и 9 мая переносят и другие, там, выходной 23 февраля, по-моему, сюда перенесли, чтобы дать возможность людям как-то выехать пообщаться, привести могилки свои в порядок. Я знаю, что многие этим пользуются.
Там же еще родительский день же совпадает, опять же.
Да, родительская суббота. И тут хочется сказать только одно, что всякое дыхание да хвалит Господа. Если человек верующий, если человек воцерковлен, он использует эти дни во славу Божию. Так что и совесть будет на месте, и люди порадуются. Если человеку до Бога, как до Альфа-Центавры, то ему, хоть отмени все праздники, он все равно найдет возможность жить и делать, жить так, как хочет, и делать то, что хочет. Поэтому, возвращаясь к 1 мая, ко 2 мая, ну, это некая данность, в которой мы живем. Порочности в этой данности нет, но если со временем предположить, что, например, наше государство задумается и предложит, например, там первые три дня пасхальные сделать государственным праздником.
Чтобы... Ну, это будет как-то сложновато, хотя бы по той причине, что нету конкретного дня. Многонациональная
у нас страна, многоконфессиональная, понятно. Ну, хорошо, что часто попадают пасхальные дни вот на эти выходные, и есть у людей возможность побывать в храмах, побывать на службах. Вот. Слава Богу, что это так.
Сходить на митинг или сходить на какую-нибудь первомайскую сходку, такую партийную, это грех?
Ну, смотря кому и смотря зачем, вот, и смотря какой партии, партии разные бывают. Если прийти для того, чтобы подарить цветы ветеранам труда, ветеранам своего производства, ведь это первомайские там такие встречи, они происходят в том числе и на заводах, на производствах, прийти поздравить. По-человечески отблагодарить, я думаю, что это хорошо, это нормальный человеческий поступок. А прийти для того, чтобы проклинать всех и вся, в этом грех. Поэтому вопрос, наверное, грех или не грех не в том, какого числа и куда прийти, а зачем прийти и что там делать. Угу. Если бы вот кто-то из моих пожилых родственников попросил, ну, проводить, помочь, поддержать, ну, просто как довести и побыть рядом, я бы довел и побыл бы рядом, поддержал, чтобы дать возможность вот пожилому человеку порадоваться.
Но я сколько думаю, что у вас дней. Там расположение храма как раз-таки в центре города, и вы являетесь непосредственным свидетелем всех этих событий, которые там происходят.
Ну, знаете, свидетелем событий я не только на 1 мая. Что-то вот митинги вот, производных от КПСС или от КПРФ там проходят, ну, примерно раз в месяц. Растягивается большой такой баннер, встают совсем немного людей, и даже вот смотришь на них, такая вот жалость возникает. Жалость, потому что очень жалкий вид у того, что происходит. Стоит человек, что-то кричит в микрофон, а люди проходят мимо, не слушают. Жалко вот, тех усилий, той души, которую человек вкладывает в то, что он делает. Ну, по своего рода человек борется за родину тем, что он делает. Вот. Жалок вид, но не только... Вот такой несчастный, обтрепанный вид не только у коммунистических митингов и у них всяческих народных волеизъявлений. Поэтому вот 1 мая, ну, только количество людей побольше. А так ни лозунги не содержат яда, ни люди, ни агрессии. Многие, проходя мимо храма, крестятся. Поэтому вот такое ощущение, знаете, как вот у змеи вот этот ядовитый зуб, он уже отвалился и выпал. Вот, ну, змея, тварь Божия, ну, ползает, это, ну, вот, живет, радуется по своему жизни, вот, и такую Божию тварь, ее и пригреть, и приголубить, и накормить, я думаю, что не грех, вот, потому что убить она уже никого не убьет.
Ну и завершая тему первомайских праздников, День Победы, 9 мая. Еще раз поздравляю всех наших радиослушателей с этим, без преувеличения сказать, великим праздником, Днем Победы, что называется, лучше поздно, чем никогда. И вот опрос, опять же, опрос Левада-центра, более 2/3 россиян, это 70%, собирались праздновать День Победы. А что для вас есть День Победы, и имеет ли он сегодня такое же значение для русского народа, как и несколько лет назад?
Для меня День Победы, да, это, наверное, главный государственный праздник в течение года. Главный государственный праздник. День Победы – день, когда произошло событие, которое мы сейчас можем там долго рассказывать, определило историю человечества, но действительно оно определило историю человечества. Это день, когда восторжествовала правда. Не только в том, что Советский Союз победил фашистскую Германию, ведь и для нашей страны Великая Отечественная война, как мы знаем, стала очистительной. Война, в которой пришла как вот болезнь, тяжелая болезнь, которую надо было переболеть, чтобы изжить вирусы, которые, так сказать, обильно уже разошлись в нашем Отечестве. Ни для кого не секрет, что если бы Великая Отечественная, если бы вот Вторая мировая война, Великая Отечественная война для нашей страны началась там через 3-4 года, то, вероятно, у нас бы и архиереев бы не осталось, потому что планы были именно такие. У нас бы не осталось храмов, потому что храмы стали открывать и возвращать из тюрем и из лагерей духовенство стали именно как следствие того, что пришла большая беда, которая потребовала объединения всего народа. И это объединение произошло. Большая беда, как большой урок. Если хороший, правильный урок, а Господь послал правильный урок, многому научило так взорвавшихся наших предков. Точно так же, как в 1812 году французское нашествие, которое тоже было не просто так, не на пустом месте, как следствие либерализма, любви ко всему не нашему и не любви к отечественным традициям, тогда тоже принесло очищение. И это было в конечном итоге большим благом для нашей земли, то, что прошла такая война, встрезвила. Победа была одержана колоссальной ценой, колоссальным подвигом. Объединила тех людей, которые раньше у нас внутри страны сидели в разных окопах, они теперь оказались в одном. Вот. И понятно, что мои предки, дедушки, бабушки, все эти пережили войну, вот, и по отцовской, и по материнской линии воевали. Вот буквально сейчас в марте месяце брат нашел в каком-то подольском архиве документы, наградные деду орден Отечественной войны, а дед по отцовской линии со своими братьями, они были моряками, соответственно, воевали, и много сохранилось и истории, и фотографий, и, соответственно, реликвий, орденов вот с этой поры. То есть это коснулось, я думаю, что каждую семью в нашем Отечестве. И для меня, вот пока я еще был ребенком, я знал о том, кто мои дедушки, они еще были живы, и по-хорошему гордились, учились у них любви к родине, патриотизму. Поэтому сказать, что это государственный праздник, это личный семейный праздник, это праздник моей семьи. Я считаю, что вот это замечательная совершенно, ну, гениальная идея проводить вот этот парад «Бессмертный полк», когда люди выходят с фотографиями своих уже умерших родных, которые воевали. Это действительно, вот это, может быть, вообще главное явление, то, что сегодня происходит. То, что техника идет по площадям военная, ну, замечательно, это хорошо, хоть какая-то демонстрация того, что у нас есть. То, что военнослужащие шагают, ну, они люди подневольные, им приказали, они шагают, хотя шагают, конечно же, с трепетом, с радостью, для них это честь и радость. Но то, что люди, которые могли бы сидеть у телевизоров или там сидеть в кино или на даче, то, что они собираются вместе, и то, что они помнят, чтут, и вот таким образом память своих родных почитают, это здорово, это милость Божия. Народ, не помнящий своего прошлого, он недостоин будущего, у него нет будущего. А то, что вот таким образом 9 мая молодые люди, дети, люди всех возрастов, профессий, званий обращаются к своему прошлому, к своему личному прошлому, не только к Дню Победы, а еще и к своим родным, это дает надежду на то, что пока есть память, пока мы храним память, мы остаемся людьми, народом. Как только она будет потеряна, то, увы, народ рассыпется.
Ну и вот еще в конце передачи такой коротенький вопрос все-таки про парад Победы. Сегодня на фоне политической ситуации все чаще и чаще звучат голоса, что вот, мол, парад Победы сегодня — это не более чем просто бряцание оружием. Как вы считаете, так ли это?
Нет, ну если бы бряцание оружием, в общем-то, это не так плохо. Мы вспоминаем очень часто слова Александра Третьего о том, что у России только два союзника. Это российская армия и российский флот. Армия и флот. А если не полениться и почитать историю России, мне сейчас довелось с таким интересным трудом познакомиться, такой обзор за прошедшие 300 лет военных кампаний, которые проводила Россия, то слова Александра Третьего абсолютно с точностью до 100% подтверждаются, что союзники, которые, скажем так, просили Россию вступить в какую-то военную кампанию или ввязывали Россию в войну, союзники, сколько раз они ввязывали, столько раз они либо прямо, либо косвенно предавали Россию. То есть, какую бы мы войну ни взяли, кто бы ни был инициатором этой войны, там Германия, Великобритания, Франция, Турция, Швеция, по итогам, по окончанию военной кампании, выясняется, что дивиденды получили все,
кроме нас,
а победа была принесена на русских штыках. Поэтому у России должны быть штыки. у России должно быть оружие. Оружие достаточно современное, мощное. Оружие сдерживания, не агрессии. Для того, чтобы вот эти... Те, кто желают, а желающих очень много, поживиться за счет наших ресурсов, чтобы у них это желание не возникало. Поэтому праздник, парад вот агрессивных лиц или людей, которые кровожадным взором глядят на наши баллистические ракеты и говорят, вот мы всему миру покажем. Я не знаю таких людей, я не встречал, я не видел даже по телевизору. А вот людей, которые со слезами на глазах, с благодарностью тем людям, которые это создали, построили, кто это поддерживает в боеспособном состоянии, и кто готов этим оружием нас защитить, особенно сегодня, когда мы смотрим, как льется кровь, и не защищают совершенно беззащитные граждане, гибнут с обеих сторон. Вот, увы, видя вот эту печальную ситуацию, мы смотрим на парад Победы, и я лично искренне радуюсь, что у нас есть чем защититься на сегодняшний день. Но, наверное, главное оружие все-таки это здоровая голова. В любом воинском соединении главное оружие это военачальник. Соответственно, если мы говорим о государстве, хочется пожелать здравомыслия и твердости в здравости решений главе нашего государства, главному верховному главнокомандующему, поскольку Украина лишилась своей главы, и началось то, что началось. Вот дай-то Бог, чтобы наша глава была и умная, и светлая, верующая, чтобы решение, которое будет озвучиваться армии, флоту, там еще каким-то нам, как гражданам, чтобы они были здравыми, и на них присутствовало Божье благословение.
Ну что ж, вот на этой вот патриотической и высокой ноте я предлагаю сегодняшний выпуск радиопередачи «Точка зрения» закончить. Напомню лишь, что в студии сегодня были ведущие Мария Заостровных и настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга, отец Алексей Кульберг. Спасибо вам, батюшка, большое, и до новых встреч.
Всего доброго.